Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Покровского храма, город Сергиев Посад, иеромонах Никодим. Здравствуйте, отец Никодим! Благословите наших телезрителей!
Благословение Господне да пребывает с нами во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Сегодня тема нашей передачи – царское, первосвященническое и пророческое достоинство человека в Священном Писании и православном богослужении. Отец Никодим, почему это такая сложная тема – царское, первосвященническое и пророческое достоинство человека – так актуально сегодня?
Дело в том, что человечество, оно переживает различные этапы своего становления. И в изучении Священного Писания Ветхого, Нового Завета, изучении византийской истории, изучении истории Русской Православной Церкви всего мира, мы видим, что враг рода человеческого, он пытается всячески захватить человеческую сущность. В каком плане? Через грех. И мы видим, как с нашими детьми совершаются некие метаморфозы, изменения. Ребенок рождается чистым, ну, в смысле, он не способен грешить. Он видит только родителей, видит обстоятельства. А еще родители сами по невидению дают компьютерные игры, дают фильмы, даже, страшно сказать, развратные. Средства массовой информации недоступны. И через эти информационные потоки мы видим страшное, льется информационная грязь. Что ребенок, он кибер, ребенок, он может быть чебурашкой, он может съесть Сникерс и стать биороботом. Реклама такая идет, Сникерса. Человек приходит в школу потом, маленький человечек, его учат, что человек произошел от обезьяны. А ведь такая пословица, она простая. Как назовешь корабль, так он поплывет. Можно назвать его «Победа». А можно две буквы «П» убрать, две буквы «П» его убрать, будет корабль «Беда».
Да.
И, соответственно, если мы называем своего ребеночка плохими словами, то он нас будет называть. Если он видит плохие картинки, то он будет стремиться жить по этим картинкам. Поэтому целая индустрия голливудских фильмов, гламурных журналов, рок-музыка, различные субкультуры – это все результат того, что враг рода человеческого через средства массовой информации и посредников людей, которые понимают, что нужно перехватить управление другого государства, в частности, нашей России или другого государства, нужно сначала перевоспитать молодежь. Хочешь завоевать другое государство, нужно перевоспитать молодежь. Более того, даже из современных людей сбить целеполагание. И, соответственно, ребенок уже после школы, наученный, как приспосабляться в этом мире, и не получивший православного образования и понимания, что он создан по образу и подобию Божию, не получив воспитания, образованный, а мы знаем, что образование в руках невоспитанного человека – это страшное орудие для уничтожения других и даже самоуничтожения. Поэтому понимание того, что мы цари, мы в таинстве крещения уже слышим, вы царское священство. В таинстве соборования первая молитва на освящение хлеба, и на освящение вина и масла. Вы царское священство. В Апокалипсисе вы царское священство. Открываем Священное Писание, там нет такой книги, где бы не было указано о царях, хороших или плохих, но там книга царская, по сути. Священное Писание Ветхого Завета, книга царская. Да и как не сказать о самом Господе Иисусе Христе? Ведь Он был царь, Он имеет Он на престоле восседает, Он как первосвященник, все регалии, и он как пророк, он пророчествует, он благословляет. То есть мы помним, как Господу принесли золото, смирну и ладан. Ведь это же не пустые слова, это же не просто для того, чтобы дети повеселились и им подарки подарить на Рождество Христово. Не для этого же Господь, да подарки только вот недавно только стали дарить, ну, столетия, может, полтора столетия назад. Никаких подарков детям не делали. Это просто чисто уже такое, связано с Вителем Николаем Чудотворцем. Там, то есть никакого понятия, у нас было понятие не о том, как угодить детям. А у нас сейчас что, на Новый год, на Рождество? Уже думаем, что же нам детям поговорить, как их там... А на Новый год еще переодевают в различных чебурашек, вампиров даже.
Да.
А магазинов каких сейчас? В магазинах нормальных детских игрушек уже нету. Там нет матрешки, там что-нибудь такое ужасное, невозможно. Книжки какие? С черепами. Недавно выпустили книжку, 25 тысяч экземпляров. Для девочки, для мальчика, формат А4. Там вся книжка «Динозавры», «Инопланетяне». Для девочек черепа с цветочками, а для мальчиков черепа без цветочков. И в конце динозавр, кого мне сегодня съесть? То есть девочка, читая журнальчик, знакомясь с инопланетянами и другими, она в конце, ее должен кто-то съесть. А у мальчика еще хлеще. Поэтому мы, русские народные сказки, совсем забыли. Там же как они начинались? В 39-м царстве, в 30-м государстве. То есть наших детей уже воспитывали царями. Да, в советское время, в период синодальный, враги всегда пытались исказить царское достоинство, уничижить самодержавие и великомученика царя Николая по этой причине убили. Потому что 200 лет синодального периода, разложение правильного понимания, внедрение протестантского католического мышления в богословие даже, привело к падению 1917 года. Поэтому наше мировоззрение православное, воспитание наших детей, мы не должны отдавать дядям Сэмам зарубежным. Мы должны отдавать его воцерковленным бабушкам, дедушкам, а лучше всего церкви. Вот тогда ребенок будет жить в 39-м царстве в честь Пресвятой Троицы и по 9 заповедям блаженства. В честь Пресвятой Троицы и по 10 заповедям Божьим. Вот оно, вся догматика, вся нравственность. 12 положений символа веры в Троице заключается. Вера в Отца, Сына и Святого Духа. А учение о 19 заповедей – это наш православный крест. Мы освящаем, чтобы у нас царь в голове был, чтобы у нас глазки видели то, что нужно, чтобы у нас обоняние, чтобы у нас иста были, чтобы у нас сердце было чисто, сердце чисто, созижди во мне, и дух правобный его в утробе, чтобы плотские грехи не завладевали нами. Мы отвергаем всякую грязь и нечистоту, и призываем, как благоразумный разбойник, справа налево, призываем, возвращаем свое царское достоинство и Сына, и Святого Духа. Аминь. То есть мы уже с детства призваны понимать, что мы потенциальные цари, мы потенциальные первосвященники. Не бери от жизни все, быть приспособленцем, живи за счет родителей, чтобы холодильник был полный. У меня есть телефон, телефона доверия, ювенальная юстиция, сейчас папа, мама с тобой разберутся. Я тут король по страстям, а мы должны быть царями над своими страстями. Вот оно, первосвященниками, готовыми послужить, отдать жизнь за други своя, исполняя седьмую заповедь блаженства. И знать свою историю, и знать апокалипсис, откровение, знать Евангелие, как евангелийская история, Ветхий Завет знать, Священное Писание для нас основа, фундамент для царского, первосвященнического, пророческого служения, раскрытие потенциальных возможностей в человеке. А если мы читаем Гарри Поттера, фантазируем, мечтаем, у нас белый принц у девочек на белом коне, без труда, вот они разводы. У мальчиков боевики, антикиллер, брат 2, по роду тюремного служения, мы приезжаем и говорим: ребят, вот вы с 14 до 18 лет здесь сидите, 400 человек, поднимите руки, кто ваши герои? Шварценеггер, антикиллер, брат 2. И что это? То есть вот они, потенциальное наше будущее, причем ребята, которые хотят проявить свои принципы жертвенной любви, они их проявляют в принципе насилия. Это и есть перехват управления. Перехват, когда в воспитание вкладываются заведомо ложные цели, тупиковые, самоубийственные. И, соответственно, это тема царского нашего достоинства. Чтобы его достигнуть, нужно быть первосвященником, чтобы стать царем над своими страстями и умереть за други своя, ну и особо за Христа, надо постоянно чем-то жертвовать. Уже с детства мама должна не просто грудь доносить, а чтобы ребенок сам дополз. С детства, чтобы он носочки чистил, как царственные дети. Чтобы они лучок чистили, картошечку, чтобы на огородике помогали. А ну-ка, сыночек, давай, тренируйся. Родину надо защищать. Это с детства было. Даже в советское безбожное время было почетно защищать родину. В армию провожали как на свадьбу. Как на венчание солдаты отпускали. То есть были самоотверженные принципы еще царского того достоинства. Потом они, перестройка, были искажены. Сейчас опять идет возрождение. И знать, зачем я сражаюсь. Мы вот поехали с детьми в Софрино. И дети спели «Слово мама дорогое», патриотические песни «За Русь святую», за солдатики, которые ехали в Чечню в Софринской бригаде. И офицеры, некоторые заплакали. Они едут на смерть. И для них увидеть детей, за которых они будут умирать, это очень важно. Они подарили им цветы. Говорят, я теперь знаю, за что я еду умирать. Почему? Потому что у солдат, у офицеров образ будет. Перед тем, как умереть, у них образ «Русь святая». Вот они, дети. Вот он, равнопостный князь Владимир, Владимир Мономах, Ярослав Мудрый, Андрей Боголюбский, Дмитрий Донской, контр-адмирал Ушаков, Суворов. То есть наши предки, наша святая Русь, она была потому, что псалтирь изучали. Псалтирь, она написана царем, царем Давидом, первосвященником и пророком. Значит, если ты читаешь Гарри Поттера, ты будешь кем? Ведьмаком, ведьмой, перемещающимся в пространстве, фэнтези всякие, инопланетяне, там еще что-нибудь. Ты будешь таким же, ты будешь кибером, тебя уже приучают встретить врага рода человеческого в лице Антихриста. А если ты ожидаешь умереть за Христа, жить, как это жили наши благоверные князья, жить по домострою с женщинам, которые создали, которые раскрываются в девяти заповедей блаженства, то, соответственно, совершенно другое государство. Потому что государство – это не общество эгоистов, а это общество семей благочестивых. Благочестие. То есть честность, через честность стяжать благодать. Жить в благодати. Вот они пророки, они в Духе Святом пророчествовали. Поэтому вот оно, царь. Ну, так символично, может быть, я изображу. В основном мы умом соображаем. Конечно, и сердце оно больше понимает. Но, в частности, в этом мире царское должно быть достоинство у нас в голове. Понимать, что мы цари, потенциальные. Над своими страстями, конечно. Потому что если цари во страстях, то все перебьют друг друга. Каждый будет говорить, что я царь. Такого нет. А вот понимать иерархию духовного возрастания по заповедям блаженств, когда ты возрастаешь от плача, от осознания своих грехов, блажение нищие духом. Вот оно уже начало царского достоинства. Только еще только оно движется вперед. Ты как пророк понимаешь, ты как первосвященник возрастаешь. Чтобы стать царем, нужно достигнуть шестой заповеди блаженств, блажение чистым сердцем. Сейчас мы об этом вот скажем. Я взял специально служебник священнический. Вот. И в нем буквально все возгласы, они построены по принципу заповеди блаженств и по принципу духовного возрастания человека и постоянного прославления как царя, Господа как царя, как первосвященника.
Еще вопрос, можно, естественно, да. Вы сказали о важности чтения псалтири. Если человек не понимает всех слов, если он не совсем понимает смысл каких-то псалмов, будет ли польза для него? Стоит ли читать, не понимая?
Дело в том, что многие дети, которых мы просим выучить тот или иной стих, патриотический, они это все рассказывают, взирая на своих восприемников. Вот то, что мама, как она передает, с какими эмоциями, так и он. Вы что, думаете, что ребенок понимает, когда он рассказывает стих о Пресвятой Троице, например, там, он во всей полноте догматику знает? Нет. То есть часто мы доверяем церкви себя. Мы как дети читаем. Нам церковь говорит, это надо читать. И мы читаем, да, что-то непонятное, но постепенно, с каждым разом, каждое словечко, как айсберг. Мы сначала словечко чисто звуковой фон, а потом его раскрываем, 1/8 только видно, а потом 7/8. Надо поработать, чтобы нам понять. 7/8 поработать. То есть вот это число 7, число полноты. Так вот, мы много не понимаем, но с каждым разом это происходит преображение. И при чем это преображение? Потому что псалтири, все священное писание, есть такая гипотеза, что написано по принципу заповеди блаженств. и по принципам семи прошений молитвы «Отче наш». И вот как раз возвращаясь к Священному Писанию, чтобы понимать нам и увидеть, то попробуем немножко поразмышлять и, опираясь на слова Священного Писания, попытаться увидеть, где здесь царское служение, пророческое, первосвященническое. Или давайте другими назовем словами. Но Священное Писание нам предлагает определенные образы, символы, раскрывая которые, мы можем назвать каким-то словом то или иное явление. Так поступали философы. Итак, вот возьмем, например, сразу книгу «Бытия». Где же? Ведь Священное Писание, мы уже несколько раз говорили, написано на символическом языке. То есть с помощью символов мы земное соединяем с небесным. У нас так и называется символ веры. Не знамение, не декларация, а символ веры. На покаянном языке нас союз не по горизонтали, мост, а нас союз не туда вниз даже, садом, а нас союз земля-небо. Символ. Только покаяние позволяет нам духовно подниматься, не физически, а духовно подниматься по лестнице. Антропологически, то есть Библия написана на языке человека спасения. Антропология – учение о человеке. То есть человек трехсоставен, у него три свойства души. Христоцентрически, потому что центр Священного Писания – это Христос. Без Христа мы ничего не сможем. Без меня не можете творить и ничего же. И пятое слово – экклезиологически, то есть церковный язык, это традиции, это опыт передачи Духа Святаго. И вот мы попытаемся, вот, опираясь на символический, покаянный, антропологический, христоцентрический, экклезиологический язык, попытаемся объяснить, что же Господь нам доносит, чтобы раскрылись те потенциальные возможности, которые у нас есть. Вот, например, мы на современный лад немножко имеем, например, телефон. Вспомним, когда мы первый раз его взяли в руки. А как им пользоваться? Давайте включите питание. Раз включили. А вот здесь вот зелененькая кнопочка, это кому-то позвонить, надо номер набрать. А красненькая, все, а остальное сам разберешься. Все, мы его включили, и давай тут орудовать. Потом мы узнаем, что, оказывается, в телефоне можно и звук записать, можно и сфотографировать. Мы раскрываем потенциальные возможности, вложенные в этот телефон. Мы его не вкладывали, но мы можем раскрыть. А человек... Это, конечно, не телефон, это сложнейшее, созданное по образу и подобию. В человека столько вложено потенциальных возможностей, что Матерь Божия стала честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим. То есть мы червячки, ну, мы питаемся, грешим, падаем, но у нас такие возможности, что мы можем стать выше херувимов и серафимов. Вот какое у нас раскрытие. А здесь червь не человек, в псалме говорится. То есть Господь вот как распялся. Но Он стал, вернее, Он и был, но вознесся с нашим естеством и вошел в Пресвятую Троицу. Вот у нас на символическом языке безымянный пальчик – это божественная природа, а мизинчик – это человеческая природа. Недаром мы вместе их соединяем. Никак, никого никак не поглощаем или там не разъединяем, не так делаем, а вот ровненько. Это вот оно соединение – Бог, Сын, Отец, Сын, Святой Дух. И то, что Господь Иисус Христос был Богом безымянный, мы не можем дать имени Бога, и человеком. И вот эти потенциальные возможности в нас вложены. И человеческая природа, она входит в Пресвятую Троицу. Это чудо из чудес. Это выше творение мира. Мир творится по любви, и вершиной становится человек. Но Бог становится человеком, чтобы нас вознести и сделать выше Вселенной и управлять, нам доверить всю Вселенную. Это какое царское достоинство нам Господь даровал. И это понимание, что мы не просто трактористы, хранить и возделывать рай, на тракторе ездить там, или с пистолетом, с автоматом, гранатометом охраняться от кого-то. Мы Иисусовой молитвой, оружием, всеоружием защищаемся от врага рода человеческого. Мы воины Христовы. И мы призваны, это многие терминов таких вожу, но смысл, вот Священное Писание мы открываем, и в 26, я так сразу, быстро, времени мало, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека». единственное множественное число указаний на Пресвятую Троицу, то есть принципы Пресвятые Троицы будут вложены в человека.
Сотворим, то есть, да?
Да, сотворим множественное число. Сказал единственное, сотворим множество по образу и подобию. Вот он, образ. Это наша бессмертная, безсмертная душа. У нее, она должна иметь ум царский, понимать. Ведь если я обезьяна, как я могу управлять там слонами, бегемотами? Тогда мне надо быть слоном. Или а если я могу ангелами управлять, вот это, о, так я могу ангелами. Это какое? То есть каждому человеку, который впадает в страсть, Господь открывает, как ты можешь? Как ты можешь опуститься? Ты же царь. У тебя царское достоинство. Как мы ребенка воспитываем? Мы же не просто его, ты такой-сякой, там, то-то, то-то сделал плохой. И, не, мы говорим, сначала педагог как делать? Ты же, ты смотри, какие у тебя вот достоинства, вот такие. Ты смотри, ну как ты пал. Понимаете, педагог, он именно так обращается, чтобы свободу пробудить в человеке. Не просто сделать биврон, ты виноват, получай, ты это. Ну это же просто концлагерь будет на земле. В раю концлагерь Господь не создавал. Он нашу свободную волю призывает, чтобы мы свободно, да царски, чтобы мы добровольно блаженны нищие духом. Это же свобода. Если ты хочешь Царство Небесное, то осознай свою нищету, что без Бога ты ничто. Блаженны плачущие. Ты осознай, что ты можешь очистить себя, ты ничто, но своими слезами ты можешь вернуть себе это царское достоинство, это первосвященническое. Только не надо никого обижать. Не будь паразитом, будь проводником благодати. Там, где ненависть, будь орудием любви. И если у меня не получилось, Господи, прости меня, я плачу о своих грехах. Это возвращение, этого, мы приближаемся вот на шестой заповеди блаженства, мы уже по-настоящему понимаем свое царское достоинство. А вот как продвинуться? Надо принести покаяние, блажени кроткие, экоти наследят землю. Уже дается власть. Не сразу блажени нищие духом, и сразу тебе земля. Нет. Ты это сначала осознай, поплачь. А потом, когда ты уже принес покаяние, ты стал владеть своими страстями, ты назвал грех своим словом, значит, ты владеешь им. Назвать – это значит владеть. Мы его грех называем, значит, мы владеем тем темным духом, который в нас проник. Ведомо, неведомо. Мы владеем, мы осознаем свои грехи и алчим и жаждем Священного Писания, мы уже истину познаем из Священного Писания, из богослужебных текстов, из житий святых, алчущие и жаждущие правды с большой буквы, мы приобщаемся телу и крови Господне, хлеб над насущный дашь нам. Есть четвертое прошение молитвы «Отче наш», соответствует четвертой заповеди блаженства. Мы милость проявляем, прощая грехи ближних, и оставя нам долги наши, вложения милостивы, какие помилованы будут. Мы других прощаем. И пятое прошение молитвы «Отче наш» то же самое. Кстати, и первые три заповеди блаженства совпадают с тремя прошениями молитвы «Отче наш». То есть мы блаженны, чистые сердцем. Вот, сердце чисто созижди во мне, и дух прав обнови во утробе моей. Мы на евхаристическом каноне готовимся приложить хлеб и вино в тело и кровь Господней. А, кстати, Мелхиседек-то вышел. Он вышел как царь Салимский. Он вышел именно после победы над пятью царями, Содомским и так далее.
Опять же царями.
Опять царями. И Мелхиседек вышел как царь, как первосвященник, и вынес ему хлеб и вино. То есть он удостоил, что ты, Авраам, взошел на четвертый уровень заповеди блаженства. Потом милость проявляем. Мы когда себя, не только от себя что-то отдаем, ну, что у меня есть там, а и свою плоть отдаем ближним, свои таланты отдаем. Вот воспитатель, учитель, педагог, священник, работник или врач, они, вот оно, служение. Почему называются эти три рода служения? Воины, священники, врачи. Три рода служения. Мы уже отдаем себя, не только то, что у меня есть материально, а я себя отдаю, свои таланты. Врач, он, когда укусила змея, он даже способен или учит, чтобы, когда не было медицины такой развитой, врачи высасывали яд и выплевывали его. Это тоже искусство, чтобы не умереть. Но они шли на смерть, раз чтобы оживить этого человека, чтобы яд не распространился в нем. И вот блажени чистые сердцем, окати Бога узят, и не введи нас во искушение, мы получаем. И вот возгласы, как раз они построены по такому принципу. Вот возьмем вечернее, сразу переключусь, мы сейчас еще к Священному Писанию вернемся, но вот по теме. Вечернее богослужение. Открываем священнические молитвы сразу же. Вот они, первые странички богослужебника. И читаем молитва первая. яко подобает тебе всякое слово, подобает, подобие, вот оно достоинство. Вот апостол Иаков говорит, и потому ангелы пали, что не сохранили своего достоинства. А достоинство – это восьмая заповедь блажен. Блажены изданные правды ради. Нужно сохранить свое достоинство. Вот Господу дьявол предложил броситься с храма. Проверь, ты достойный или недостоин? Господь, нет, свойственно дьяволу падать вниз, толкует Феофилакт Болгарский. А человеку свойственно духовно возрастать. Если бы ты предложил мне вознестись, вот, а то падай вниз. Нет. То есть надо свое достоинство хранить. Не надо Сантой Барбарой становиться. Не надо Карабасом становиться. Не надо пиратом становиться. Этой гадости в этой жизни плохих много. Ты становись воином, Ильей Муромцем, достойным, способным защитить Родину. То есть, яко подобает тебе, то есть, когда я прославляю Отца, Сына и Святаго Духа, это мое достоинство, это подобает, потому что я тогда уподобляюсь Отцу, Сыну и Святому Духу. Яко подобает тебе всякая слава. Там же не сказано, яко твоя слава и все, не подобает, то есть, наше подобие раскрывается, когда мы прославляем Отца, Сына и Святого Духа. И, кстати, другие религии, которые там, кришнаиты, буддисты, мусульмане, они же не понимают, что они, ну, им предлагают, давайте прославлять, вы царское достоинство. Нет, религия покорности или вообще Бога нет, по чакрам энергии поднимать. Для чего по чакрам, чтобы в прелесть пасть? А тут подобает отца, быть с Отцом, Сыном, Святым Духом, выше всей Вселенной и в их любви. Вторая молитва, причем первая молитва, тут мы просим, вся уповающая на имя Твое Святое. Это соответствует всем, вот в вечерней молитве, всем молитвочек священника, они соответствуют, если внимательно посмотреть, соответствуют семи прошениям молитвы «Отче наш».
Как интересно.
Да. И вот получается, первое прошение – «Да светится имя Твое». А что здесь мы, такие ключевые слова? «Во имя Святое Твое». Первая молитва «Отче наш». Это вот священники пусть проверят, почитают. Да. Потом вторая молитва. Да, по милости Твоей, врачу исцелителю душ наших, очи сердца наших, познание, очи плачущие, очисти мои. Я еще не чистый сердце, но я уже очищаюсь слезами.
Вторая заповедь блаженства, как раз, да?
Да. Яко Твоей с державой царства, потому что плакать можно перед царем. Я не буду плакать перед муравьем, слоном. Я могу муравья подвинуть, муравейник. Слона могу возглавить, сесть на него. А вот перед Богом ты никак. Старухой из сказки «Золотой рыбки» нельзя быть. Это люциферианское состояние, состояние сатаны. Создам себе престол, престол подобный Божий. То есть дьявол, Люцифер, он захотел сесть на престоле вместо Сына Божия, место, которое было уготовано человеку. И вот здесь, говорит, ты держава, а мы какое второе прошение молитвы «Отче наш»? Первое, да святится имя, да придет царствие твое. Второе прошение, плачущее, мы плачем, встречая царя с радостью. Третья молитвочка, ключевые слова. «Любите от всего сердца нашего и познаем волю Твою».
Да будет,
да
воля,
будет
твоя.
Воля Твоя. Да. И тут же возглас. «Яко благ и человеколюбец Бог еси». То есть ты волю, я благая воля у тебя. И человеколюбивый, ты не хочешь из меня сделать обезьяну кибера. Ты хочешь из меня сделать подобным у себе. Четвертая молитва. «Величество имени Твою, истинную». Блажены алчущие, жаждущие правды. Истина, правда. Яко подобает тебе, потому что в первом прошении мы ум осветили, во втором прошении чувство, царь у нас должен быть. Вот. В третьем прошении воля. А четвертое прошение хлеб над насущный дашь нам днесь. Блажены алчущие, жаждущие правды. Мы просим, чтобы яко подобает тебе всякая слава. То есть то, что было в первом прошении, только это на другом уровне. Действительно, я теперь познал, осознал, поплакал, покаялся. Теперь я не только просто, как апостол Фома, Господь мой Бог, а я еще готов вместе с преподобным Иоанном Лествичником, вместе с самарянкой познать, что есть Дух и истина. Ведь семь богослужений, ведь семь недель, они выстроены тоже по заповедям блаженств. Мы уже это часто говорили.
Да, мы говорили.
Да? Торжество православия, ум торжествуй. Неделя святителя Григория Паламы, чувство, счажай мирный дух, исихазмом, Духом Святым. Дальше воля на кресте. Дальше опять куму, преподобный Иоанн Лествичник, четвертая неделя. Пятая неделя преподобной Марии Египетской, чтобы наши чувства не были как блудные дочери. А шестая неделя похвалы Матери Божией, Страстная Седмица. Все, мы двигаемся к чистоте, к шестой заповеди блаженств. Очистим чувства и узрим, кого? Господа, восседающего на престоле, воскресшего, который грядет вознестись. А после воскресения, неделю Фомы, опять наш ум освящаем. Фома, не будь Фомой, ум. Наши чувства с женами мироносицами должны быть. Наша воля не должна быть расслабленной. Третья неделя. Четвертая неделя. Дух истины, в духе истины с самарянкой. И чтобы мы дела милосердия не как слепые совершали ради страстей своих, выгоды, а чтобы жертвенные принципы «не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». То есть чистота сердца. И вот здесь пятое подобает, пятая молитва. «Щедроты твоя, милость твоя, блажение милостивое, яко ти помилована будут». И возглас какой? «Милостью и человеколюбием, единородного твоего сына». Видите, как оно царство, какое достоинство человека. Мы вместе с священником поднимаемся, возвращаем свое достоинство по заповедям блаженств. Шестое, молитва богатым промыслом, то есть чистым сердцем людям, они могут промышлять, они могут прилагать зло в добро. То есть, когда ты видишь, откуда идет зло, ты уже соломку подложишь, ты уже человеку подскажешь, ты уже... И что здесь мы слышим? «Яко ты еси Бог наш, и тебе славу воссылаем». То есть, в шестом возгласе мы уже... во всей полноте Бога видим. Ты Бог, вот, я не ошибаюсь, я в лице зрею, блажение чистое сердцем, и коти Бога узрят. Шестая заповедь блаженства человеколюбивого Бога, чтобы уклонить вся зла. Как раз шестая заповедь блаженства соответствует шестому прошению молитвы «Отче наш», и не введи нас в искушение. Вот здесь как раз уклониться от зла, такие ключевые слова. То есть, если внимательно смотреть, то духовное состояние молитв очень соответствует какому-то критерию заповеди блаженства. Седьмая, Боже великий, «Свете живый, в неприступном, облицыны во оружие света, блажение миротворца, и какие сынови Божии нарекутся». А кто, как ни священники, воюют за душу человека, кто, как ни князья, умирали за други, Борис и Глеб, блажение миротворца, они же как с миром пошли проповедовать Евангелие, а их убивают. Они не захотели братоубийственной войны, они свою душу отдали. Ведь заповедь блаженств, блажение миротворца, оно соответствует Господу, который, заповеди Господней. Нет той больше любви, чем отдать душу свою за други своя. Вот она, седьмая заповедь блаженств. Облицися в оружие света, вот. Мечтание дьявола, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Вот она, седьмое прошение. И заканчивается все, семь прошений молитвы «Отче наш», все, семь молитв закончились. И вот она, яко благ и человеколюбец Бог еси, ты, благодать, поды, ты любишь нас, потому ты идешь на страдания за нас. Но об этом мы скажем уже в Великой Ектении и в дальнейшем.
А такой вопрос. Здесь семь возгласов, они соответствуют семи, семи прошений молитвы «Отче наш».
Да.
Но есть девять заповедей блаженств. Как семь возгласов пересекаются с девятью заповедями блаженств? И почему
заканчиваются они на девятом?
Семь, да, они заканчиваются на
девятом. А дело в том, что там идет возглас, яко твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и веки веков. Аминь. Восьмое прошение. И восьмое, его нету, да? Оно входит в возглас к этот. Это утверждение уже, потому что если ты чистый сердцем, и ты уже готов умереть за други своя, ты уже будешь за Христа стоять до смерти, потому что ты уже признаешь его царем. Вот если мы вкушаем или пьем чистую воду, мы разве будем из туалета ее пить или из грязи? Да? Мы будем, нет, 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 я достойный человек, я не хочу себя травить. Все, мы, то есть уже, мы уже настолько укрепляемся в добродетели, что в этом возрасте яко твое царство и сила, и восьмая, и девятая заповедь. И именно по, посмотреть, если по канону, то возраст идет после первой песни, после третьей песни канона, яко ты еси Бог наш. Вот он, первая троица, ум, чувство, воля, освятили. Первая, вторая, третья песня, и тут паки-паки, и священник, яко ты еси Бог наш. А потом еще следующая троица, ум, чувство, воля, и после шестой песни возглас, ты бы еси царь мира. Видите? Царь мира и спас душ наших. Почему возгласы нельзя менять? Потому что там уже все, царская тема. Там уже с чистотой сердца ты уже Бога узрел, ты его не можешь видеть каким-то демиургом там, философским, там, какой-то энергией буддийской, там, йоговской. Ты реально видишь личность, как Бога, восседающего на престоле, как во всей славе, ты просто падаешь, как на горе преображения. Апостолы от преображения Господа одежды и явлений Ильи и Моисея, они просто перевернулись на иконе, посмотрите. Такая слава овеяла. Ты царь наш. Все, другого не надо, я готов за тебя насмерть идти. Потому что я хочу быть с тобою. Для меня жизнь эта уже земная. Вот кто после смерти такой был уже в потустороннем мире?
Клиническое, да?
Они уже все. Они уже не надмирные люди. Они уже живут не для того, чтобы здесь что-то. Они вообще не понимают, как это люди живут, за какие цели, какие там марки, фантики там. Все, тут Христос, я хочу со Христом. Приносят покаяние, всех покаяние призывают. Кайтесь, люди. Зоя настояние, может, помните такое?
Да,
Когда она
конечно.
увидела тот мир, она потом кричала, кайтесь, люди, кайтесь. Целый год простояла. Тут только и слышно было, что приносите покаяние. Все, тут уже никаких и блажений есть, и еда поносят, всяк зол с радостью шли на мучение. Целитель Пантелеймон, Георгий Победоносец. Там они прославляли Бога. Восьмая, девятая заповедь – это тоже прославление Бога. Кстати, сказать, что шестая заповедь – это заповедь монахов. Блажение чистым сердцем не дают обет чистоты. Ну, борются за ним, падают, встают. Но это обет уже повыше, чем у обычного крещенного человека, который дает обет хранения нищеты духовной. А здесь уже высшая степень нищеты, способности отдать свою волю и свою плоть. А седьмая заповедь – священников, а восьмая заповедь – блажение миротворцы. Священники примиряют с Богом людей и друг с другом автоматически. То есть мы каемся, муж кается, жена кается и примирились. Как только жена согрешила, муж согрешил, между ними пространство увеличивается, а мы движемся к Богу. То есть священники, они примирители. Вот оно, расстояние между людьми уменьшается, если мы идем к Богу. А епископы – это стоящие в правде. Блаженны изгнанные правды ради – это первенство смерти. Вот, вот оно какое достоинство. Поэтому епископы на чем стоят? На орлецах. А орел во всех народах, вот история мировых религий мы преподаем, и там во всех народах символ орла – это символ царского достоинства. Да, он искаженный. Царь Навуходоносор там повелевает, убивает. Царь там еще какой-нибудь, царь Немрод. То есть это перехват управления, это враг. Вот здесь даже в книге Иова есть такое выражение – прочитаем. «Нет на земле подобного ему», 41 глава, 25 стих, «подобного ему», это Люцифер, говорится. Господь говорит, Бог, явившийся Иову, о Люцифере. «Он сотворен бесстрашным», 26 стих, «на все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости».
Тоже царь.
Тоже царь. То есть только оборотнический царь. Есть такое понятие, как религия истина, а есть оборотническая религия. Она пользуется теми же символами, только вверх ногами. Вот есть треугольник вверх, православный, а есть треугольник вниз. Получается шестиконечная звезда. Вот он вниз, туда, к сатане. Вот он царь. Он здесь царь хочет быть. Антихрист, в частности, будет себя претендовать, что царь. Но он царь над болотом, над такими же царями гордости, которые пытаются здесь на земле приспособиться. Мы цари по природе. Вот вера, надежда, любовь, эти девочки, они с царским достоинством умерли. И они как царицы. Венцы, Господь, 40 севастийских мучеников, венцы им спустились царские. То есть вот эта царская тема, она очень важна в понимании, что мы не должны превозноситься, вот тут цари, мы тут. Нет. Чтобы стать царем над своими страстями, нужно побыть первосвященником. А чтобы быть первосвященником, надо знать свою историю. Надо знать священное писание, надо знать богослужебные тексты. И не просто бездумно их читать, а задаваться вопросом. А почему здесь именно такие слова? А почему возглас именно такой? Копаться.
С чего начать это изучение? Если просто самостоятельно читать,
да,
наверное, этого недостаточно.
Недостаточно. Для этого есть богословские курсы. Вот для этого есть воскресные школы. Для этого есть толкование Священного Писания, святых отцов. И вот мы, еще у нас чуть-чуть время есть, попробуем несколько обратить, потому что эта тема необъятная. Все Священное Писание пронизано царским, первосвященническим, пророческим служением. Вот попробуем немножко, мы по поводу богослужения немножко сказали, знают такие, еще немножко я сразу скажу, царские часы. Это не
Да.
потому, что цари пришли и вот там давно. Нет, потому что это мы должны быть царями. Мы должны сораспяться с Господом и воспринять Его царское достоинство. Не грешить и умереть. Вот это и есть царское. Когда ты владеешь имуществом и неправильно распоряжаешься, разве ты царь? Ты марионетка царства или человек, его достоинство определяется не тем, чем он владеет, а кто им владеет. Если нами владеет Христос, царь, первосвященник и пророк, то блаженные, юродивы, они как цари ходили. Несмотря на то, что голодные, холодные, раздетые, они Ксения блаженная, блаженная Матрона, Василий, само имя царское у него было. То есть они как цари были, они ни в чем не нуждались. Вот царь, у него все в его распоряжении. И у юродивых все в распоряжении, потому что через них Господь, надо им пищу, Господь пошлет. Вот, то есть Господь все посылал, если мы царские. Поэтому царское достоинство определяется не количеством власти и денег, а царское достоинство определяется степенью духовного возрастания по заповедям блаженств.
Как интересно.
И каноны то же самое. Это 9 заповедей блаженств, это же 9 песней канона. Тоже в первой песне мы плачем о своих грехах, во второй мы, вернее, осознаем свои грехи, во второй мы плачем, в третьей песне канона мы приносим покаяние вместе со святым. Ну, то есть житие святых распределено приблизительно от начала его детства, его покаяния и до вершины его, вплоть до мученического венца, если это мученик. Если нет, то, вот, кстати, между 8 и 9 песню честнейший херувим поется. «Достойно есть». Якова истин, Божития Богородицу, да, и поется в конце уже. То есть вот эта тема подобие, достоинство человека, оно очень важно. В советское время это все переделывали и говорили, человек звучит гордо. Да, я гражданин Советского Союза, достаю из широких штанин паспорт. Там. Ну, это все, чем гордиться-то? Гордиться, что нами стали управлять люди нехристи, которые захватили, перехватили управление, геноцид устроили нашего народа, 50 миллионов в первые 6 лет уничтожили, а потом организовали войну между двумя славянскими народами, германцами и русскими людьми. Посмотреть, как они будут, как петухи, драться. Простите, может, так грубо говорю. Но это реально. И как собак стравили нас, потому что и там безбожие уже было, и у нас советское безбожие. А если бы мы были православные, то мы понимали, кто за кулисами управляет этой мировой войной. И как они специально для этого устраивали бойню. Как сейчас тоже наше царское достоинство отнимает. Кибератаки, киберлюди, суперчеловек, эти темы все. Трансгуманизм – это все слова либеральные, толерантные, экуменизм. Это все слова из одной оперы. Из оперы уничижения царского, первосвященнического и пророческого достоинства. Первосвященник не может быть экуменистом. Первосвященник – это тот, который стоит в истине до смерти. Он объединяет людей во истине. Он экуменистом может быть в плане преображения человека. Экумена – это вселенская церковь, которая объединяется по принципам заповеди блаженств, по принципам символа веры неизменно. А если кто хочет объединиться за счет искусственного такого ажиотажа, все религии равны, догматика одинаковая, нравственность там границы не достигают, нравственность одинаковая, это все ложь, это обман, обман человечества. Для того, чтобы встретить Антихриста, дьяволу и нужны эти вбросы информационные, чтобы наших детей толерантными, либеральными космополитами сделать, не знающими ни своей родины, ни своего царского достоинства от обезьяны происшедших. Очень легко транс-человека создать, у которого можно органы менять. Отсюда все остальные врачебные искусства ложные. Эвтаназия, потому что человек хочет преждевременно, без страданий. А ведь он не, свое царское достоинство не раскроет, если он закончит жизнь самоубийством. Он будет жить потребителем, беря от жизни все, вместо того, чтобы собой жертвовать. Надо всех вокруг, чтобы построить. Капризного ребенка без глаза у семеняне. Поэтому не внешнее, а внутреннее сдерживание. И вот псалтырь, вот вы задали вопрос, как? Да. Вот она помогает внутренне, как происходит борьба внутри сознания человека, как человек, царь Давид, борется за свое царское достоинство, первосвященническое, как он пророчески говорит о там, псалме, и ребра мои щитоши, и одежде моей меташа жребий». То есть он уже говорит как царь, через него действует Дух Святой. То есть, соответственно, псалтирь, она в первые века христианства, она почти на 100% была. А сейчас приблизительно там от 60 до 70% псалтирь сохранилась. А почему? Потому что ее писал царь, пророк и первосвященник. А значит, наши дети, изучая псалтирь, толкуя ее, понимая ее, мы возвращаем это царское достоинство. А вот давайте, чтобы не быть голословным, попробуем потолковать Священное Писание. Вот первые три главы, это очень важные три главы.
Я боюсь, что у нас не хватит
не
времени на
а вот
это.
Давайте
Может
самое
быть,
быстрое.
если
«И
коротко.
сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию». А вот во второй главе говорится о том, что нехорошо быть человеку одному. Почему? Нехорошо быть Люциферу одному. Это с той же оперы, с того же понимания. Потому что человек мог впасть в такое же состояние Люцифера, и уже исправления никакого не будет. А вот чтобы помочь человеку исправиться, нужен помощник. Помощник, который Адама как царя, ведь Адам получил название всех животных, то есть образ и подобие Божие стали раскрываться. То есть вторая глава – это раскрытие 26 стиха. И вот эти потенциальные возможности, первое – царское достоинство. Кстати, волхвы принесли золото как царю. Потом Смирну, как первосвященнику, и Ладан, как пророку. По-разному толкуют, кто бывает первосвященнику Ладан, пророку Смирну, но это суть. И первосвященник, и пророк, например, пророк Иеремия, он же был и пророк, он же был из первосвященнического рода. Оно как дополняется. И вот это пророческий, это институт защиты и царского, и первосвященнического служения. Вот так вот можно изобразить. Вот она православная вера первосвященническая, вот она царская, орел двухглавый и одно сердце пророческое. Если от сердца будет биться, будут два крылышка работать, сердце перебьет биться, все, орел умрет. А вот дьявол, он постоянно или царское уничижает, или первосвященническое. Например, синодальный период, первосвященническое служение, патриарха убрали, и царское через 200 лет уничтожено было. И синархия, для встречи антихриста, вот этот фашизм, социализм, коммунизм. Так вот, нехорошо быть человеку одному, то есть принципы жертвенной любви, и навел глубокий сон, то есть все животные названы, и человек понял, что нет ему помощника, никто его от дьявола в случае грехопадения не защитит. Нужен тот, который будет со стороны смотреть на меня, и если я паду, он мне поможет. И вот Ева была создана, он навел крепкий сон, а на Господа был наведен крепкий сон? Плотью уснув, он уснул. Чтобы стать царем не только как Бог, который предвечно, а в плоти человеческой он плотью уснул. Душой сошел в ад, взял плоть, воскрес и посадил ее одесную отца. Это и есть первосвященник. Он сам себя отдал в жертву. Вот он, амофор. Это символ его первосвященнического служения. А царь, он воссел с нашим естеством. Одесную Отца, Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне. Вот он, крепкий сон, было раскрыто первосвященническое служение. И когда Адам проснулся, а по сути воскрес, это прообраз Христа, то он сказал, вот плоть от плоти, кость от кости моей. Потому отлепится от отца и матери, и будет одна плоть. Это пророчество о причастии. То есть раскрыты были пророческое достоинство человека. То есть мы видим, как человек он назвал, как царь животных, как первосвященник он выстрадал, Еву свою, через страдания, это первосвященник, себя дает. Не первосвященник не тот, который кого-то убивает, а сам там, нет, который себя дает жертву. Вот настоящий первосвященник.
При сотворении человека уже были заложены
уже
эти
заложены
качества.
Были эти, и они раскрыты потом во всем Священном Писании. И понадобилось почти за 1400 лет, только вот даже в 17 главе Второзакония говорится, то поставь над собою царя, который изберет Господь. То есть еще через 300 лет только будет царь. А уже во Второзаконии говорится, что поставь царя, который изберет, по сердцу моему, а не по сердцу своему. И выбрали Саула по сердцу своему, он и жизнь самоубийством закончил. Потому что позарился на первосвященническое служение, будучи недостойным. А царь он смог выдержать. И написано, что он царь должен переписать, с собой уносить, закон Божий постоянно читать. А третья глава, чтобы сразу уже подвести итог, это раскрытие 15 стиха 2 главы. То есть Священное Писание написано по принципу матрешки. То есть их самые ключевые фразы – это трехсоставность человека, дух, душа и тело. Три свойства души – ум, чувство и воля. Вот оно царское, первосвященническое. Сердце должно первосвященнически. Знаете, когда видишь ребенка избивают, или там то у тебя начинает биться сердце, ты готов умереть за этого ребенка. Вот это и есть призыв первосвященника. Пожар идет, и ты бросаешься в огонь. Это и есть. И ты, совершая это, ты восстанавливаешь свое царское достоинство. То есть лестница добродетелей по заповеди блаженств, молитва «Отче наш», она имеет дерзновение читаться и пониматься, что мы, когда читаем молитву «Отче наш», мы поднимаемся на седьмой уровень заповеди блаженств. Блажение миротворцы, якотии, сынове Божии нарекутся. А именно Сын Божий пострадал за нас. И мы тоже, когда страдаем за других, за други своя, мы тоже становимся сыновьями Божьими. Вот она как тема. И в третья глава, чтобы уже кратенько, это уничтожение нашего, это перехват управления. Дьявол перехватил управление царского достоинства. А правда ли сказал Бог? То есть, зачем тебе стоять на уровне восьмой заповеди, свое достоинство хранить? Опустись ниже и управляй этим миром вместе со мной. Все, ну, не царское достоинство, ум потеряла Ева. Потом вожделение. Вместо того, чтобы себя отдать в жертву, спросить у Адама, я тебе послушна. Нет, она, я тут сама решу. Все хочу, мне пепсиколу пить, как ребенка, или пепси, или фанту, или еще что-нибудь. Ты мне деньги давай, а я тут сам буду распоряжаться. Это и есть принцип паразитирования. И увидела, что вожделенно. Все, она первосвященническое потеряла. И пророческое служение. Все, они спрятались под деревом.
Отец
Поэтому
Никодим.
Господь дарует нам возрастать по заповедям блаженств и понимать, что мы не должны утрачивать царское, первосвященническое, пророческое служение. Вот великомученик царь Николай, он как раз и сохранил это царское достоинство и молится за нас о возрождении нашей России, Святой Руси. Аминь.
Спасибо вам большое, отец Никодим. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь да поможет нам быть царями, первосвященниками и пророками, стремясь к духовному возрастанию по заповедям блаженства, быть истинным царским священством и не гордиться этим, а служить ближним.
Спасибо вам большое. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Покровского храма город Сергиев Посад и иеромонах Никодим. Всего вам доброго и до новых встреч.
С Богом.